Здравствуйте, в эфире радио «Северская», с новостями у микрофона Ермолов Денис. В начале выпуска коротко о главных темах. В воскресенье Россия впервые отметит День Отца. В Северский музей по Пушкинской карте. Северский театр для детей и юношества приглашает. Подробности в нашем выпуске. В воскресенье Россия впервые отметит День Отца. Президент России Владимир Путин утвердил своим указом новый праздник 2 недели назад. День Отца будет отмечаться ежегодно в 3-е воскресенье октября. В этом году 17-е число. День Отца празднуется во многих странах мира. Идея официально утвердить такой праздник и в России возникла несколько лет назад. Представители общественности и политики не раз выступали с такой инициативой, и глава государства ее поддержал. Как сказано в указе президента, праздник установлен в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. В связи с эпидемиологической ситуацией массовые мероприятия проводиться не будут. В Томской области праздник отметят в образовательных организациях. Так, воспитанники детских садов нарисуют к празднику портреты своих пап, а в школах пройдут тематические классные часы. Школьники также могут присоединиться к онлайн-мероприятиям, организованным в честь праздника российским движением школьников. В том числе снять видео поздравления, смастерить вместе с папой поделку, сходить с папой на работу, сделать с ним зарядку или посадить дерево. Узнать подробности можно на сайте. День Отца – это в первую очередь семейный праздник, и лучшим подарком в этот день станут внимание и добрые слова в адрес своих отцов. Сказать их может каждый. С 3 по 7 ноября Федеральным агентством по делам национальностей проводится 6-я международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, способствует дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности, межнационального мира и согласия. С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в этом году мероприятие состоится в онлайн-формате. Для участия необходимо зайти на официальный сайт miretna.ru и выбрать вкладку «Пройти диктант». В больницах Томской области заработала новая лабораторная информсистема. Система внедрена во всех 39 учреждениях здравоохранения Томской области, проводящих лабораторные исследования в рамках регионального проекта по созданию единого цифрового контура нацпроекта здравоохранения. Новая лабораторная информсистема в областных медучреждениях обошлась бюджету в 80 миллионов рублей. Она предусматривает электронную регистрацию направлений на анализы, их штрих-кодирование и получение результатов через сайт. Также система сохранит их в электронной медкарте пациента для лечащего врача, а в случае необходимости передаст образцы на исследования в другие лаборатории. Для интеграции новой системы было подключено более 300 единиц высокотехнологичного оборудования. Автоматическая передача данных значительно сократит время поступления результатов лабораторных исследований лечащему врачу, и ему уже не потребуется самостоятельно вносить их в карту пациента, отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. Он подчеркнул, что результаты лабораторной диагностики будут появляться в электронной медкарте в течение 2 минут. Это особенно важно при работе с экстренными пациентами. Сами же пациенты смогут получить результаты анализов в личном кабинете электронной регистратуры. В России дан старт первой в истории страны цифровой переписи населения. Она продлится с 15 октября по 14 ноября. Вместо бумажных анкет переписчики будут заполнять электронные на специальных планшетах. Однако ждать их прихода не обязательно. Впервые россияне смогут поучаствовать в переписи самостоятельно. Это можно сделать, не выходя из дома, в личном кабинете на портале госуслуг, причем как со стационарного компьютера, так и в мобильном приложении. Чтобы переписать себя и своих близких, достаточно стандартной учетной записи на портале, не обязательно она должна быть подтвержденной. Во многих регионах на портале госуслуг перепись запустили с опережением графика. При этом завершится перепись на портале госуслуг раньше на неделю. Возможность заполнить там анкету у россиян будет до 8 ноября. Это нужно для того, чтобы тех, у кого не получилось переписаться самостоятельно, успели обойти переписчики. Еще один способ принять участие во всероссийской переписи населения – зайти на стационарный переписной участок. Всего в стране их открылось около 50 тысяч. Большинство расположено в помещениях МФЦ. На каждом установлены компьютеры. Заполнить электронные анкеты на них гражданам помогают волонтеры. Участникам переписи необходимо ответить на 33 вопроса. 23 общих вопроса про возраст, пол, образование, семейный статус, язык, с кем проживают и ведут свое домохозяйство. Многие вопросы уже знакомы по опыту прошлых переписей, однако есть совершенно новые. Например, помимо того, работает человек или нет, Уточняют, как далеко от дома находится работа, в этом же населенном пункте, соседнем или в другом регионе. Добавились вопросы по источникам доходов граждан без указания их размера. В Росстате обратили внимание, что в графе о национальности впервые один человек может указать сразу несколько национальностей. Отдельный блок из 10 вопросов касается жилищных условий. Например, подведен ли газ к частному дому? Есть ли в многоквартирном доме, где проживает участник переписи, мусоропровод и тому подобное? Конечных вопросов может быть и больше в зависимости от ответов на основные вопросы. Например, женщин от 18 лет спрашивают о количестве детей. Тем, кто проживает в России меньше 12 месяцев в году, предложено всего 7 вопросов. Заполнить анкету можно на русском и еще 10 языках. Корейском, китайском, английском, башкирском, татарском, бурятском, тувинском, чувашском, якутском, узбекском. Указывать фамилию, имя и отчество при заполнении переписного листа не обязательно, поскольку данные будут направляться в Росстат в обезличенном виде. В среднем на заполнение анкеты потребуется 23 минуты. У пользователей портала госуслуг это может получиться быстрее, поскольку им будет доступна функция предзаполнения, когда часть информации не нужно вбивать вручную. Система выберет ее из профиля человека. Северский музей присоединился к всероссийской программе «Пушкинская карта», целью которой является популяризация культурных мероприятий среди молодежи. По «Пушкинской карте» молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты в музеи и театры на средства из федерального бюджета. В 2021 году номинал карты составит 3000 рублей, с 2022 – 5000. Как принять участие в программе? Иметь паспорт, СНИЛС, смартфон. Зарегистрироваться на портале госуслуги, зайти на сайт и заполнить поля. Перейти на указанный в госуслугах адрес электронной почты и подтвердить его. Подтвердить учетную запись в МФЦ, Центральной городской библиотеке, улица Курчатова, отделение Почта Банка или в Сбербанк онлайн. Установить мобильное приложение госуслуги «Культура». Скачать приложение можно в App Store или Google Play. Получить пушкинскую карту, виртуальную в мобильном приложении госуслуги «Культура» или пластиковую карту платежной системы «МИР» в отделениях Почта Банка. Выбрать мероприятие из афиши приложения, купить электронный билет на приложении или на сайте учреждения, предъявить билет на кассе музея в телефоне или в распечатанном виде. Добавим все билеты, которые приобретаются по пушкинской карте, именные, покупка билета третьим лицам запрещена. И о погоде. По сообщению синоптиков, в субботу 16 октября температура воздуха составит ночью от минус 2 до минус 3, днем плюс 5, плюс 10 градусов. Ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. В воскресенье 17 октября малооблачно с прояснениями. Температура воздуха от плюс 3 градусов до плюс 8. Прозвучал информационный обзор.
Здравствуйте, уважаемые жители и гости города Северска. У микрофона начальник Северского отдела Управления Росреестра по Томской области Валеев Илья Зайнулович. Темой нашего разговора сегодня будет о кадастровом учете хозяйственных построек, объектов вспомогательного использования, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения индивидуального жилищного строительства, садоводства и личного подсобного хозяйства. Собственники участков, предназначенных для садоводства, ИЖС, личного подсобного хозяйства, стремятся максимально их благоустроить, возвести жилые и хозяйственные строения. Но перед началом строительства стоит изучить правомерность сооружения различных объектов, существующие требования и нормативы. При их соблюдении у граждан не возникнет проблем при оформлении построек, а также разногласий с соседями. Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрено, что собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права реализуются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении земельного участка. Земельным кодексом Российской Федерации также установлено, что собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка, его разрешенным использованием, соблюдением требований градостроительных регламентов. Таким образом, размещение тех или иных объектов недвижимости, определение их статуса в качестве основных или вспомогательных осуществляется исходя из правового режима земельного участка, требований градостроительных регламентов иных норм и требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Что же действующее законодательство относит к хозяйственным постройкам или объектам вспомогательного назначения? Федеральным законом о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд определено понятие хозяйственной постройки. Это сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки, в том числе временные, предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд. В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования. При этом Градостроительный кодекс не дает определения понятию вспомогательного использования, не устанавливает критерии отнесения тех или иных строений и сооружений к числу вспомогательных. Это возможно установить только через рассмотрение норм действующего законодательства. Так, например, в законе о личноподсобном хозяйстве тоже упоминаются вспомогательные объекты, но при усадебном земельном участке допускается размещение жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов. В федеральном законе 384, который называется «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», устанавливается, что к зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения вспомогательного использования, расположены на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства. Таким образом, в отличие от положений Градостроительного кодекса, технический регламент позволяет относить к числу объектов вспомогательного использования здания и сооружения, предназначенные для обслуживания и эксплуатации основного объекта и не имеющие возможности самостоятельного использования для иной деятельности. И представляется, что возведение таких объектов возможно при наличии на земельном участке основного объекта, для обслуживания которого и планируется возведение хозяйственных построек или объектов вспомогательного использования. Необходимо отметить, что и статьей 37 Градостроительного кодекса виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства подразделяются на основные, условно разрешенные и вспомогательные и устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне. В этой связи допустимость возведения объектов вспомогательного использования должны обеспечиваться правилами землепользования и застройки при соблюдении предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства. Что касается вопроса об отнесении объектов вспомогательного использования и хозяйственных построек к недвижимому имуществу. Градостроительным кодексом Российской Федерации определено понятие некапитальных строений, сооружений как объектов, не имеющих прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение или демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений и сооружений. В том числе это киоски, навесы, теплицы и другие подобные строения и сооружения. Принимая во внимание положение статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, некапитальные строения и сооружения, о чем сейчас шла речь, являясь объектами строительства, при этом объектами недвижимости не являются. И в зависимости от положения статьи 130 Гражданского кодекса могут являться или не являться объектами недвижимости. Неотъемлемым признаком здания и сооружения, как объекта недвижимого имущества, является то, что перемещение таких объектов, включая здания, строения, сооружения, без соразмерного ущерба их назначению невозможно. Таким образом, вещь является недвижимой, либо в силу своих природных свойств, например, природные водоемы, озера, или в силу прямого указания закона, что такой объект подчинен режиму недвижимых вещей. При этом следует учитывать, что органам регистрации по результатам рассмотрения заявлений и документов, представленных в целях осуществления кадастрового учета и государственной регистрации прав на объект, который не является объектом недвижимого имущества, в соответствии с нормами Федерального закона от 13 июля 2015 года номер 218 о государственной регистрации недвижимости, такие учетные регистрационные действия приостанавливаются, после чего в их проведении отказываются. Одновременно тот факт, что объект вспомогательного использования может являться некапитальным строением или сооружением, следует учитывать и в ходе кадастровой деятельности. Согласно статье 29.1 Федерального закона о кадастровой деятельности, кадастровый инженер обязан отказаться от заключения договора подряда на выполнение кадастровых работ в случае, если объект строительства, в отношении которого к нему обратился заказчик, предполагает выполнение таких работ не является объектом недвижимости, в отношении которого осуществляется кадастровый учет в соответствии с законом о регистрации. А за внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в технический план кадастровый инженер несет предусмотренную законом ответственность. Итак, еще раз повторюсь, что согласно статье 51 Градостроительного кодекса, выдача разрешения на строительство не требуется, в том числе в случае строительства на земельном участке, строений и сооружений вспомогательного использования. То есть объекты вспомогательного использования или хозяйственной постройки создаются без получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, а также без направления уведомления о планируемом строительстве или об окончании строительства, предусмотренного статьей 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Но, несмотря на вышесказанное, возведение таких объектов должно осуществляться с учетом требований градостроительного регламента. Это установлено и пунктом 22 статьи 26 Закона о регистрации, в котором говорится, что осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора в случае, если созданный объект недвижимости, при строительстве которого в соответствии с законодательством не требуется выдача разрешения на строительство, не соответствует виду разрешенного использования земельного участка, на котором он создан, или не соответствует градостроительному регламенту. Согласно части 10 статьи 40 Закона о регистрации, государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здания или сооружения, для строительства которых в соответствии с федеральными законами не требуется разрешение на строительство, осуществляется на основании только технического плана таких объектов недвижимости и право устанавливающего документы на земельный участок, на котором расположены такие объекты недвижимости. При этом соответствующие сведения в техническом плане указываются на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем объекта недвижимости. Форма декларации об объекте недвижимости, а также требования к ее подготовке и состав содержащихся в них сведений утверждены приказом Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 года, номер 953. В техническом плане в отношении объекта вспомогательного использования в строке «Виды разрешенного использования объекта недвижимости» раздела «Характеристики объекта недвижимости» указываются слова «хозяйственная постройка» или «объект вспомогательного использования» и «вид использования», например, «сарай», «хозяйственный блок», «баня». А в разделе «Заключение кадастрового инженера» целесообразно указать, что в соответствии с градостроительным кодексом для строительства данного объекта не требуется выдача разрешения на строительство, поскольку он является объектом вспомогательного использования. В частности, указать, каким документом данный объект определен в качестве вспомогательного, в отношении какого объекта такой объект выполняет вспомогательную функцию, в чем именно данная функция заключается. При этом ответственность за достоверность, отраженной в техническом плане информации о таком объекте недвижимости в соответствии с действующим законодательством, несет кадастровый инженер. Напоследок хотелось бы уточнить следующее. Исходя из положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона о личном подсобном хозяйстве, Федерального закона о землях садоводческого товарищества, на законодательном уровне не установлено правило о том, что возведение гражданами на садовых и приусадебных земельных участках вспомогательных и иных строений, сараев, бань, теплиц, погребов, колодцев и других, в том числе не являющихся недвижимостью, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, возможно только в случае наличия на земельном участке основного объекта в виде жилого дома или садового дома. Представляется, что гражданин, являющийся правообладателем такого земельного участка, вправе самостоятельно определить очередность возведения указанных объектов и принять решение об их создании до начала строительства основного объекта жилого дома или садового дома. Это сказано с учетом того, что в силу статьи 48 Градостроительного кодекса для строительства жилого дома или садового дома не требуется подготовка проектной документации, которой могли бы быть предусмотрены сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений. Спасибо за внимание.